Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. В России началась масштабная война с коррупцией. Президент Дмитрий Медведев объявил ее еще в мае. Тогда же был создан Совет по противодействию коррупции. Подавляющее большинство членов Совета – высокопоставленные чиновники и председатели трех главных судов России – Конституционного, Верховного и Высшего арбитражного. Единственный представитель общественности в Совете – это адвокат Анатолий Кучерена. Совет разработал национальный план по борьбе с коррупцией, а на его основе и ряд законопроектов, которые, по мнению авторов, должны эту коррупцию победить. Основной из них – закон о противодействии коррупции. Кроме того, существует ряд проектов, предусматривающих внесение изменений в действующие законы, такие, например, как гражданские, уголовные, уголовно-процессуальные кодексы, законы милиции, о прокуратуре, всего более 25. Так вот, об этих законах, о коррупции и борьбе с ней и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов и на телефонной связи с нами председатель комиссии Общественной палаты по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой системы, член Совета при президенте по противодействию коррупции Анатолий Кучерена. Собственно, Анатолию Григорьевичу мы зададим вопросы о том, что же нарешали члены Совета и что предложено делать для того, чтобы побороть коррупцию. А первый свой вопрос я адресую Елене Панфиловой. Вот настоящий момент, судя по тем исследованиям, которые в том числе проводились и Transparency International, что можно говорить о состоянии коррупции в России? Насколько она процветает или, может быть, уже начала чахнуть?
С коррупцией все хорошо, ровно так же, как и было там год назад. В монетарных параметрах она даже немножко растет в силу того, что растет и спрос, и предложение на рынке коррупционных услуг. Ситуация действительно очень тяжелая в том смысле, что никакого снижения ни бытового взяточничества, ни административной коррупции, ни большой коррупции при заключении крупных контрактов не происходит. А каждый практически день мы даже получаем как бы тому подтверждение из новостных лент, то проходят рейдерские захваты, которые, безусловно, связаны с коррупцией, то проходят аресты муниципальных служащих, то мэров, то губернаторов и так далее.
Можно как-то масштаб выразить в денежном эквиваленте?
В денежном, вот по экспертным оценкам, это и фонд НДМ, потом их цитировали и представители самих правоохранительных органов, речь идет о суммах, ну, порядка там 240 миллиардов долларов в год.
Ну, около 300, да.
Ну, а 200 там...
Это оборот вот этих самых...
Это оборот, это объем коррупционного рынка. При этом, ну, если говорить о цифрах еще так, чтобы для начала определить параметры, последние пару недель прошли исследования ФОМ, Фонда общественного мнения в ЦИОМ, тоже социологического российского агентства, о которых совсем нельзя обвинить в предвзятости. Даже по их оценкам, 75% населения страны считают уровень коррупции высоким или очень высоким. 24% в целом по стране и 42%, например, по Москве, людей сказали, что они как минимум один раз в последний год, там, два давали взятку. 56% предпринимателей в целом по стране сказали, что они в последний год давали взятку. То есть, с какой стороны ни мерей, получается, что ее просто реально очень много. И она все время разная, она проявляется по-разному, но при этом зон вот в нашей действительности свободных от коррупции нет.
Сейчас уже сделаны первые шаги на пути в борьбе с этой коррупцией, и хотелось бы услышать мнение Анатолия Кучерены, который входит в состав Совета при президенте по противодействию коррупции. Анатолий Григорьевич, скажите, пожалуйста, вот тот план, который предложил Совет, и те проекты законов, которые сейчас будут внесены в Государственную Думу, насколько, с вашей точки зрения, он эффективен, и, главное, какие основные вехи он в себя включает?
Этот национальный план по противодействию коррупции, он опубликован. В ближайшее время поступит законопроект, который были подготовлены и утверждены на Совете при президенте по противодействию коррупции. Это прежде всего, если говорить об законодательных актах, это те вопросы, которые должны на сегодняшний день, по крайней мере, четко и ясно определить позицию государства по противодействию коррупции. Если говорить о национальном плане по противодействию коррупции, то в национальном плане, в частности, прописаны системные меры, которые, собственно говоря, должны работать на непосредственно противодействие коррупции.
Анатолий Григорьевич, да. Вот тот вопрос, который интересует многих. После того, как прошло заседание Совета, центральные средства массовой информации объявили основным из достижений нового вот этого законодательства, которое ожидается принять, то, что будут обязаны декларировать свои доходы не только чиновники, ну, государственные и муниципальные служащие, но и члены их семей. Остались ли эти положения в проекте закона? Потому что тот, который мне удалось найти в интернете, я там не нашла ничего по поводу декларирования доходов родственников чиновников. Остались ли они, и кто именно из родственников будет обязан декларировать эти доходы, если все-таки такое положение осталось?
Прежде всего, я должен высказать свою позицию. Я не соглашусь с тем, что основным достижением законопроекта, который направлен в Думу, именно в том, что обязывают там чиновников, членов семьи декларировать имущество. Там есть другие очень важные новеллы, которые, собственно говоря, станут достоянием гласности буквально в ближайшие дни, поскольку я намерен проводить общественную экспертизу с привлечением общественности, правозащитников, экспертов, для того, чтобы эти законопроекты имели возможность все-таки пообсуждаться в обществе. Это первое. Что касается семьи, в законопроекте, в частности, сказано о том, кто относится к членам семьи. Это супруг, супруга и несовершеннолетние дети. И что касается подачи декларации на доходы, на имущество госслужащего, муниципального служащего, конечно, этот вопрос обсуждался и в рабочих группах, и, конечно же, этот вопрос обсуждался и у президента. И, безусловно, этот контроль должен быть. Другой вопрос, что там, в частности, есть такие предложения со стороны рабочих групп проверять достоверность поданных деклараций на имущество, их полноту, в том числе и с помощью правоохранительных органов. Вот в данном случае я тоже выступал на совете, и эта тема вызвала живую дискуссию. Моя позиция заключается в том, что я категорически против того, чтобы в отношении лиц, которые подают декларацию на свои доходы, чтобы в отношении них и членов их семьи велась оперативно-розыскная деятельность. Посмотрим, как этот вопрос будет в Думе обсуждаться, но, по крайней мере, здесь есть проблема. Мы даем нож в руки, прежде всего, правоприменителю, который, получив ту или иную информацию по отношению к человеку, в отношении которого не возбуждено уголовное дело, который не является обвиняемым или подсудимым, мы даем возможность совершать в отношении него оперативно-розыскные мероприятия, что, как мне представляется, категорически должно быть запрещено. У нас все-таки существует презумпция невиновности, и мы не должны увлекаться исключительно репрессивными методами. Доходы, да, пожалуйста, контролируйте. Контролируйте в соответствии с законом. Если я подаю декларацию, и налоговая инспекция желает проверить достоверность того имущества, которое указано в декларации, пожалуйста, проверяйте. И если есть доказательства того, что я скрыл там часть имущества как чиновник, пожалуйста, есть дальше процедуры, предусмотренные законом, для того, чтобы привлечь к ответственности.
То есть я правильно поняла вас, Анатолий Григорьевич, что сейчас вот в том проекте, во всяком случае, закона, который вы видели, говорится о том, что не будет обязательной декларации доходов для родственников чиновника, и там не будет предусмотрена презумпция того, что доходы, которые чиновник не может объяснить, априори являются коррупционными.
Мы тогда далеко пойдем. Если мы априори будем считать, что любой госслужащий, любой муниципальный служащий является преступником, то есть коррупционером, тогда мы класс госслужащих, муниципальных служащих ставим вне общества, потому что будет вырабатываться вот такой менталитет. Мне бы в данном случае хотелось обратить внимание на другое. Если мы говорим о противодействии коррупции, то мы на самом деле должны работать исключительно в рамках закона и не прописывать в законе положения, которые будут априори считать, если человек вот идет на госслужбу, значит, он идет для того, чтобы получать взятки. Но, уверяю вас, не все получают взятки.
Анатолий Григорьевич, в студии сегодня Елена Панфилова, Transparency International, и Кирилл Кабанов, это председатель Национального антикоррупционного комитета. Во многом даже по их просьбе этот вопрос вам адресую. Вот в том проекте, который попался мне на глаза, который я нашла в интернете, в статье 17, где говорится об ограничении доходов, предусмотрено, что государственный и муниципальный служащий не вправе получать любой доход или имущество в организации, зарегистрированной в государствах или на территориях с отсутствием налогообложения или пониженным налогообложением, согласно перечню, утвержденному правительством Российской Федерации. Речь, насколько я понимаю, идет об офшорах. Так вот, во-первых, существует ли этот перечень? И если существует этот перечень, известно ли вам, туда будут включать офшорные зоны, находящиеся за рубежом Российской Федерации, или туда попадут только зоны с льготным налогообложением, находящиеся в России?
Ну, вы знаете, мы еще так далеко не зашли. Дело в том, что, конечно, будет принят ряд подзаконных нормативных актов, в том числе на уровне правительства Российской Федерации. Поэтому какой перечень войдет определенных ограничений, мы, безусловно, тоже будем обсуждать, и тоже этот вопрос будет приниматься на Совете при президенте. Мы так далеко еще не зашли. Мы только закончили процедуру работы именно с законопроектами.
Анатолий Григорьевич, как будет решаться вопрос пряника, так его назовем? То есть помимо каких-то карательных мер, любой закон, в том числе и закон о борьбе с коррупцией, должен предусматривать и поощрительные меры для тех, кто строго соблюдает закон и не замечен во взяточничестве и, в общем, и не собирается становиться коррупционером. Вот что предусмотрено для мотивирования таких чиновников?
Так называемые стимулы для чиновника, конечно, тоже предусмотрены, и, конечно же, будет речь идти в том числе о повышении денежного удовольствия чиновника.
Анатолий Григорьевич, ну и под конец Елена Панфилова хочет обратиться к вам с вопросом. Вот, к сожалению, вас нет рядом с нами в студии, поэтому мне приходится служить проводником. Пожалуйста, Елена.
Здравствуйте, Анатолий. У меня вот вопрос. Мы говорим, я так понимаю, сегодня о чиновниках, о государственных служащих и муниципальных служащих. Заниматься и регулированием их деятельности, безусловно, надо, но коррупция на них не заканчивается. Коррупция есть в правоохранительных органах, в прокуратуре, в судах, среди депутатов, в нашей доблестной армии. По поводу вот этих категорий публичных должностных лиц, что предусматривает законодательство, которое сейчас будет вноситься?
Тоже, да, вот этот вопрос важный, Лена. Он тоже предусмотрен в пакете законопроектов, который поступит в Думу. В частности, речь там идет о работе судей, о работе сотрудников милиции, военнослужащих, в части изменения в действующих законодательств. Соответственно, закон о милиции, закон о статусе судей, в ряд других законодательных актов. Безусловно, это есть, потому что, когда мы говорим, если я сейчас начну цитировать госслужащие, там, гражданская служба, муниципальная, понимаете, да, поэтому мы объединяем это одним словом, хотя еще раз подчеркиваю, что это касается абсолютно всех.
Включая и депутатов муниципальных собраний.
Депутатов, включая лиц, которые имеют сегодня по закону возможность рассматривать в случае, если подозрения есть в их противоправной деятельности, усматриваются признаки состава преступления, у них есть, у депутатов и у некоторых других категорий, у прокурора, у следователей, дознавателей, есть возможность рассматривать их дела в особом порядке. То есть получать сначала заключение суда, наличие признаков состава преступления и дальше только уже дальше решать вопрос в установленном законном порядке. Вот эта категория тоже в законе предусмотрена. Часть таких льгот, если так можно сказать, конечно, будет упразднено, и это тоже важный вопрос.
Анатолий Григорьевич, спасибо, что нашли время для участия в записи нашей передачи, и остается вам пожелать только удачи в борьбе с коррупцией в том числе.
Спасибо. Я в том числе надеюсь на вас и на общественность, поскольку я говорю, что я намерен этот вопрос публично обсуждать и проводить в том числе общественную экспертизу, и очень надеюсь на Кирилла и на Елену, которые тоже, спасибо, надеюсь, включатся в этот процесс.
Напомню, что на телефонной связи с нами был член Совета при президенте по противодействию коррупции, адвокат Анатолий Кучерена. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарайчешникова. А в студии со мной сегодня директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Вот только что мы услышали мнение относительно тех проектов законов, которые вот-вот Дума будет рассматривать для того, чтобы, наконец, принять какие-то конкретные решения для борьбы с коррупцией, от Анатолия Кучерена, единственного представителя общественности в Совете при президенте Российской Федерации. Вот меня на самом деле больше всего как раз смущает состав этого Совета. Не потому, что у меня есть претензии конкретно к кому-то из его членов, а потому, что вот все те люди, которые входят в состав Совета, они, как правило, во всяком случае подавляющее большинство из них, возглавляют как раз те министерства, ведомства, судейство или там суды, которым больше всего претензий у граждан с точки зрения коррупционности, да, этих ведомств. С вашей точки зрения, это какое-то случайное совпадение или это был преднамеренный шаг для того, чтобы как можно дальше отстранить общественные организации, общественность от участия в разработке антикоррупционной программы?
Для меня самая большая загадка во всей этой истории одна. Вот все эти достойнейшие, замечательные люди, вот они до тех пор, пока их в совет назначили, а чего они ничего не делали? Вот они же все возглавляют суды, да, министерства.
Генеральная прокуратура.
Прокуратура. Вот что им мешало вне, МВД, не дожидаясь отмашки президента, не дожидаясь включения в совет, вот эти же все инициативы вносить? Многие из них очень давно находятся на самых высших должностях в нашей стране.
Исторический вопрос. Ну, это естественно. Ну, во-первых, бюрократия сделает все для того, чтобы отстоять свои интересы. Коррупция – это бизнес. Основной заказчик борьбы с коррупцией, противодействия коррупции – это общество. Причем это не только общество, как глобальное, это гражданин прежде всего. Поэтому такое отношение к обществу, как у нас неразвитое гражданское, плохо, ну такие вот выражения, да? Люди воспринимают их нормально, мне, например, не нравится, потому что я член общества, и когда мне говорят, что я недоразвитый, мне как-то вот обидно становится.
Да, более того, Кирилл, вы согласно Конституции Российской Федерации вообще носитель суверенитета.
Да, если мы рассмотрим законопроект, уже есть маленькие нюансы, а дьявол кроется в мелочах. Вот тут история с родственниками. Никто же не заподозрит чиновника, что он теще доверил свой многомиллионный бизнес. Это же ненормально.
Ну, учитывая вообще все байки и отношения, да, к тещам.
Да, хотя такие примеры есть. Бывших министров, страховые компании, все что угодно. Дальше вот эта история с имуществом, зарубежными счетами. Не секрет, что наши коррупционеры, они, поскольку из такой когорты, которая у нас ничего не создает, и создать не могут по своей, они деньги уволят. Уволят за рубеж, чем, кстати, совершает большую ошибку.
Учитывая мировой финансовый кризис.
Да нет, не в этом смысле. Они совершают большую ошибку, поскольку уже приняты ряд программ в зарубежных странах, которые направлены именно на поиск коррупционных денег. Причем Россия подписала эти документы, вот то же самое на Большой Восьмерке. Да. Но они все равно привычки выводят, потому что живут они там, нравится им отдыхать там, детей учить нравится там. В принципе, все было бы нормально, если бы не маленький аспект в том, что вот этот рынок совместим и соизмерим с бюджетом. Когда мы говорим о каких-то последствиях, мы говорим о развале банковской системы. Дело в том, что почти все банки занимаются отмывом денег. Представляете, что такое отмыть 300 миллиардов?
Вы имеете в виду российские банки?
Конечно. Поэтому вот понятно, что будут носиться изменения в законы. Но я не вижу, например, механизмов. Идеологии государственной службы нет. Большая часть общества считает все государственные органы коррумпированные. Больше 80%, да, по-моему, Лен? При этом общество само себя отделило от участия в системе управления.
Да я думаю, что это не общество отделило, а постарались власть придержащие, постарались сделать все, чтобы максимально...
Вы знаете, самая большая ошибка. Я за все это время услышал массу выступлений уважаемых людей, которые полностью критиковали национальный план. Есть один плюс. За все время существования России, когда глава государства берет ответственность на себя, публично причем. Он сказал, я ответственный, я представитель комиссии, да, я лично, да, я отвечаю за эту ситуацию. Это плюс.
Знаете, тут концептуальная разница. Во всем мире и в тех документах, которые Россия подписала и ратифицировала, речь идет о публичной службе и о публичных должностных лицах. По самому смыслу этих слов, это люди, которые служат публике, да, обществу. Мы говорим государственная служба. Это две концептуально разные вещи. Государственная служба – это служба
времени,
государству,
да.
И вот там начальнику, и вот там договоры в отделе кадров подписали, и дальше трава не расти. Мы не переломим ситуацию, если мы не изменим вот эту вот всю
идеологию,
историю с публичными должностными лицами. Потому что публичные должностные лица – это вот все те, о ком я спросила у господина Кучерены. Не может быть в стране разных требований и разных вот систем управления, скажем, милиционерами и муниципальными чиновниками. Они все служат обществу. На них на всех должны распространяться единые требования. Декларирование доходов и имущества, декларирование конфликта интересов, система кнута и пряника. Все, кто приходит и решают по каким-то причинам идти не в частный сектор, а служить обществу, в судах ли, в депутатами ли, милиционерами, прокурорами, чиновниками и так далее, они все с нами, с обществом, должны подписывать вот этот публичный контракт, где на одной страничке перечисление кнута, да, что они не имеют права и что им будет, если вдруг они начнут брать и служить не обществу, а своему карману. А на другой страничке должны быть пряники. Только не пряники не такие. Мы всем сразу дадим большую зарплату, квартиры, машины, дачи.
Карьеры.
И делай, что хочешь. Мы должны показать, что Вот, дружок, ни в одной стране мира, нигде на свете, и ни в одной корпорации 21-летний выпускник университета сразу не получает большую зарплату. Но его можно простимулировать, расписав ему: вот через 5 лет безупречной службы у тебя будет кредит на жилье, еще через 5 лет ты к тому времени женишься, у тебя будет кредит или какие-то социальные блага там, на детский садик, там, на школу ребенка, еще через 5 лет безупречной именно службы, вот когда первая страничка не противоречит, да, всему этому, ты ничего не нарушил, кредит на образование ребенка там в университете, в высшем учебном заведении, а еще там через 20 лет или сколько там полагается,
пенсия,
ну такая...
Пенсия, страховка, да.
Да, страховка, которую действительно ты можешь не выходить в 60-летним человеком, лишенным всего, как у нас, к сожалению, сейчас происходит, честные государственные служащие, милиционеры, прокуроры выходят вот просто вот голиком выходят на пенсию. А у тебя будет достойная пенсия, ты скупишь себе домик и будешь спокойно жить и вспоминать, как это у тебя все было. Почему-то вот я все ждала, что в этом законе вот их всех как бы уравняют по части требований и объяснят, ну, что они все обязаны вот подчиняться определенному набору требований. Мне действительно это все напоминает вот сказку про трех поросят. Когда бегает этот страшный волк, коррупция, да, по стране, и первый вот этот не очень, на мой взгляд, умный и дальновидный поросенок начинает защищаться словами, да, строит совсем этот хилый домик. Победим коррупцию, давайте образовательную программу проведем, учебники, давайте книжку напишем. И, конечно, тут же коррупция испугается кодекса и убежит. Ничего, конечно, этого не произошло. Сейчас у нас, видимо, стадия вторая. К словам добавляются вот палочки, веточки, еще не совсем крепкие, еще не совсем такие основательные. Мой опыт и мои знания подсказывают, что коррупция и закона как такового, вот самого по себе на бумаге, она не сильно испугается. Нам рано или поздно, и в этом сходимся мы все, рано или поздно придется строить крепкий кирпичный дом против того, чтобы по нашему лесу эта коррупция бегала. А крепкий кирпичный дом предполагает, что мы не говорим, что «ой, мы до сюда еще не дошли, об этом подумаем дальше». Не надо откладывать вещи, которые судьбоносны сейчас, потому что Кирилл Викторович абсолютно верно говорит, коррупция – это бизнес. Весь смысл коррупции, весь смысл коррупции – накопить средства. Мы должны убрать стимул. Потому что если не будет стимула коррупционного, то есть накопить
тогда
деньги,
собственно,
тогда
не
будет коррупции, потому что не будет потеряется...
Нет, коррупция будет,
но она будет совсем другая.
Ну вот мы поговорили сейчас о теоретической части вопроса борьбы с коррупцией. Я во второй части передачи предлагаю поговорить о том, что следует предпринять практически, что можно предпринимать практически уже сейчас. В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Минобороны России расценила взрыв в Цхинвале, в результате которого погибли 7 российских военнослужащих, как тщательно спланированный теракт. Взрыв произошел на территории штаба миротворцев в Цхинвале. Взорвался автомобиль. МВД Грузии категорически отрицает причастность грузинской стороны к взрыву. В Москве сегодня пройдет несколько массовых акций, посвященных 15-й годовщине событий октября 1993 года. Президент США Джордж Буш подписал принятый Конгрессом законопроект, содержащий комплекс мер по спасению финансовой системы страны. План предусматривает выделение на помощь финансовым институтам до 700 миллиардов долларов. В Париже сегодня пройдет европейский саммит, посвященный финансовым проблемам. В нем примут участие лидеры Великобритании, Германии, Италии и Франции, а также глава Европейского центрального банка. Командование пакистанской армии ведет расследование обстоятельств ракетного удара, в результате которого в горном районе Северный Вазиристан погибли по меньшей мере 9 человек. Предполагается, что удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Интересы России и Грузии после разрыва дипломатических отношений между двумя странами будет представлять Швейцария. Об этом сообщил МИД России. В Киеве отвергают обвинения в поставках вооружений в Грузию в ходе российско-грузинского конфликта, высказанные в четверг премьер-министром России Владимиром Путиным на встрече с главой правительства Украины Юлией Тимошенко. Егор Гайдар покидает партию «Союз правых сил». В заявлении, опубликованном на сайте СПС, Гайдар говорит, что понимает мотивы тех, кто хочет реформировать партию, но сам отказывается участвовать в подобных проектах.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. О борьбе с коррупцией, о коррупции вообще и о том, как ее можно победить, что предлагают делать для этого государственные чиновники и депутаты, мы говорим сегодня с директором российского отделения Transparency International Еленой Панфиловой и председателем Национального антикоррупционного комитета Кириллом Кабановым. Перечисляя тех, кто пытается бороться с коррупцией, я не упомянула общественные организации, а в принципе вполне логично, исходя из того, о чем, Кирилл, вы уже говорили, отдать им достаточно большую часть работы, во всяком случае, той работы, которая касается стимулирования чиновников для борьбы с коррупцией, насколько я понимаю. Мы говорили очень много о теории, вот как существует и что было бы хорошо, и вот о том законе, который сейчас разрабатывается, и Дума должна его вроде как бы принять. Но, тем не менее, ведь наверняка и сейчас есть какие-то конкретные механизмы, которые стоит чуть-чуть доработать для того, чтобы минимизировать коррупцию, которая по приблизительным подсчетам ее оборот составляет от 240 до 300 миллиардов долларов в год. Кто виноват, мы поняли. Что делать?
Одна из основных задач общественных организаций, по-моему, и разбудить давно спящее сознание дорогих сограждан, дорогих россиян, и объяснить им вообще реальность опасности. Они понимают обиду, они понимают, что происходит что-то не так, но при этом есть ощущение, что мы ничего сделать не можем.
Да нет, на самом деле есть ощущение, что с коррупцией гораздо проще жить, чем без нее. Во всяком случае, сейчас у большинства людей. Потому что если неправда, человек приходит, реально, например, в паспортный стол или еще за какой-нибудь бумажкой, которая ему нужна от чиновников, он понимает, что войти слева с шоколадкой это будет гораздо быстрее, чем идти прямо.
Шоколадка. Это приятно за общение.
Шоколадкой было бы совершенно замечательно. И мы бы совсем не сидели с вами и не обсуждали эту проблему сейчас. Но проблема в том, что в том обществе и в той стране, которая, к сожалению, это наша страна.
Почему? Не к счастью, это наша страна.
Нет, именно в таком формате. К счастью, это наша страна, которую мы любим, но, к сожалению, в ней, где есть шоколадка в паспортном столе, там есть и чиновники, торгующие за деньги национальными секретами, там есть и люди, уходящие за взятку от уголовной ответственности за совершенные преступления. В этой же стране есть террористки, входившие на борт самолета за взятку 1500 рублей в августе 2004 года.
И террористы, захватившие Норд-Ост, благополучно проехавшие
через все, что можно было проехать. Понимаете, если бы шоколадка жила сама по себе, было бы совершенно замечательно. Но нельзя вот это тут побороть, а шоколадку оставить. Коррупция, она всепроникающая. И чиновник, который там по молодости лет работает в муниципалитете и берет шоколадки, потом, делая карьеру, может закончить много чем совсем другим и реально бьющим по экономике.
Конечно.
И когда говорят, ой, вот эта бизнес-коррупция, она где-то там, она так далеко от нас, вот пускай эти бизнесмены, они богаты, вот с них берут. Вот там,
и сами разбираются.
Пускай сами разбираются. К сожалению, дорогие люди, дорогие мои сограждане, дело в том, что бизнес, даже маленький бизнес, даже там средний бизнес, даже угловая палатка, рядом с которой вы живете, это не благотворительные организации, это не Джорджи Соросы. И когда к ним приходит пожарная инспекция, санитарная, миграционная, и тут все инспекции, которые имеют право к ним ходить и кошмарить, как вот тут сказал президент, они платят, они просто иначе не справятся, потому что у нас так
да
все устроено.
Да не платят, а платят граждане.
Вот, что у нас все устроено, что не заплатить невозможно. А на следующий день, да, буханка хлеба, которая стоила 10 20 рублей, стоит 12 рублей. Без всяких экономических причин для того. И получается, что бизнес-то, в общем, не платит, платим мы. И вот этот вот круговорот коррупционного налога, он все равно приходит к гражданину. И когда говорят, ой, компания такая-то, вот там откат, им пришлось откатить, ха-ха-ха-ха, эта компания потом будет строить вам дом. И потом все будут бегать и говорить, ой, а что это у нас квадратный метр так подорожал? А совсем недавно
40%
была...
40% в жилье, стоимости жилья, это только коррупционные деньги.
Вот, и вот этот коррупционный...
Мы не говорим уже цемент, монопольные сговоры, да, мы не поговорим
получение об этом. Получение лицензии, всех. Получение разрешений, это вот до 40% стоимости. И мне рассказывал тут вот один предприниматель, который работает вот в самом бытовом секторе, молоко. Производят они молоко там у себя на ферме, на молочном заводе, 8 рублей литр. И он мне рассказывает, значит, к нам пришли проверки, мы заплатили уже не 8. Транспортная компания доставила, заплатила везде, где там ее проверили, уже даже не вторая цифра. Магазин, куда доставили, тоже заплатил там все дела. И вот этот 8-рублевый там литр превращается в то, что мы видим у нас на прилавке, там, 30-40. Это мы платим, это не они. Да, у них они несут потери, да, там они разбираются, но в конечном итоге пакет молока покупаем мы. К сожалению, у нас не так много возможностей вот это вот все объяснить и рассказать, но надо, чтобы каждый человек понимал, даже если он сам в жизни ни разу не дал взятку, есть такие люди довольно много, он все равно участвует в этом коррупционном обороте, он все равно платит. И это печальная реальность наших дней.
Я бы сказал, не только платит, он находится под ударом. Например, природные законы, которые принимают чиновники, позволят отобрать ваш гараж, квартиру, дачный участок, 600, все что угодно. Но это, наверное, не самое страшное. Самое страшное, что коррупция ломает человека как личность. Вот это вот подход, начиная к окошке чиновников, там, налоговых органах или еще что-то, когда ты нагибаешься перед ним, а тебе еще в ответ хамят, и постепенно ты понимаешь, что ты ничего сделать не можешь, ты смиряешься с этим, говоришь, вроде бы как неприятно. Исследование, которым я категорически не согласен, говорит, что 70% бизнеса мыслят себя без коррупции. Я не встречал людей, которые получают удовольствие от изнасилования каждодневного. Ну, может быть, такие есть, да, но их есть определение там как бы, как патологии. Поэтому я не считаю, что у нас 70% бизнеса больного. Я думаю, что тот, кто составлял подобное исследование с целью доказать, что во всем виноват бизнес, угодить перед чиновником, да, вот это люди не совсем здоровые. На самом деле люди перестали верить в свою значимость общества,
ну,
наши сограждане.
Поскольку все перевернуто с ног на голову, получается, что не чиновник слуга общества, а общество слуга чиновника.
Вот вначале вспомнили Конституцию, вообще чья это страна. Вот я, например, с Леной Анатольевной, я думаю, что вы тоже, знаете, это моя страна. Я, например, в своем доме не позволю гадить. Тем более пустить кто-то придет, или еще вы наймете вот человека, который должен наводить порядок, а он вам будет там гадить. Вот будет классно, вы за это еще деньги ему платите. Ну, просто модель идеальная. Такая ситуация происходит.
Ну, по большому счету так и
есть. Мы сейчас с коллегами с Русской службы новостей, Ассоциация автомобилистов «Свобода выбора», вот Лена Анатольевна к нам примкнула тоже самое, с радостью.
Пешехода.
Да, в качестве пешехода. Мы предложили 10 числа, будет 9 дней.
10 октября.
10 октября, да, как раз будет 9 дней. Суждение тут активное, да. Есть такое понятие, как звуковой сигнал, да, автомобильный. Это предупреждение об опасности. Нам пора высказываться. Дело в том, что вот эти вот люди, которые называются коррумпированными чиновниками, они должны чувствовать опасность, что рано или поздно она вот будет, да?
И за ними
лучше,
придут.
Лучше, да не придут. На самом деле может получиться намного хуже. Ну, разные ситуации в России бывают. Так вот, мы предложили ровно 12 часов
дня,
да, на 5 секунд включить свой звуковой сигнал, кнопочку нажать. А смысл какой? Я гражданин, мне надоело, меня не устраивает сегодняшняя ситуация с коррупционным беспределом, беспределом чиновников. Я поддерживаю идею антикоррупционных инициатив, но хочу, чтобы они были доведены до конца. То есть мне надоело, как меня обманывают. Дальше по тексту. Каждый вот этот гудочек может вложить все, включая нецензурную лексику. То есть все свое отношение. Я думаю, что те, кто реально служит государству, для них это будет поддержка.
Хорошо, а что вы предлагаете делать пешеходам в этом случае?
Ну, мы сказали пешеходам наше предложение. Просто вот на 5 секунд остается и подумать. Показать, что у нас много. На самом деле чиновников-то у нас меньше 10 миллионов. А нас 145. Ну, даже если собраться на одного по 14, ну, и отобьешься, да, при определенных условиях. Это, конечно, шутка, не дай бог. Наш опыт вот с Леной Антоновной показывает, что даже когда мы в судах пытаемся доказать правовую точку зрения, когда мы защищаем, например, колхозников, которые подделали паи, и когда подписи, да, когда забирали у них паи, и когда они требуют проведения экспертизы, 50 человек в зале. А все говорят, я не вижу оснований. Ты понимаешь, что ты бессилен?
Но очень часто я считаю, что проблема, вот если говорить о судах, может касаться как раз не финансовой коррупционной, не той, которая выражается в денежном эквиваленте, административном воздействии, например, или в странном понимании. Вот очень хорошо Елена Анатольевна по этому поводу сказала, когда судья ощущает себя не публичным лицом, а именно
Член корпорации, или
госчиновником, хотя таковым, в принципе-то, ну, нет, как бы не является по закону.
Нет, он не по сути и не должен, но он уже почему-то себя считает частью вот той стороны, хотя он должен быть нацхваткой.
А вы заметили, как вот когда едешь на дороге, есть такая сейчас тенденция, любое удостоверение, красная корочка, когда гаишнику говоришь «свои», как пароль такой. Вот любой, причем не сотрудник милиции, я понимаю, там, когда сотрудники правоохранительного органа, там, братишка, командир, там, все. А вот, когда говорят «свои», то есть они разделили, никто, мы же не просили их разделить страну на своих и чужих, они первые начали. Получается некая такая история, когда сотрудники милиции, которых бедных все гномят, этих гаишников, отыгрываются на них всех и на врачах. А вот за 6 тысяч постой, за 7, да, на этом посту, проклянешь всех, и кто с мигалками, кто без мигалок.
Вот если сейчас уж пошла речь о сотрудниках милиции, ну, вы говорили о гаишниках, я просто не могу не рассказать об этой истории, потому что она меня глубоко потрясает, и я считаю, что она имеет прямое отношение к сегодняшнему нашему разговору. Я ее расскажу сразу же после того, как напомню, что в эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня директор российского отделения Transparency International Елена Панфилова и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Сегодня мы говорим о коррупции, о борьбе с ней и вообще о том, можно ли ее побороть или нельзя. Так вот история. Живет в городе Перми милиционер, старший лейтенант, ему 26 лет. Зовут его Вячеслав, фамилия его Михлев. Он хорошо учился, у него 2 высших образования, ему интересна его служба, он прочитал закон о милиции, в 30-й статье которого написано, что он имеет право на получение беспроцентной ссуды на индивидуальное и кооперативное жилищное строительство с рассрочкой на 20 лет и погашением 50% предоставленной ссуды за счет средств соответствующих бюджетов. Он пришел, ему сказали, нет, вы знаете, ничего подобного, мы вам ничего не дадим. Он пошел судиться, побывал во всех судебных инстанциях, причем 2 круга прошел. И в конечном счете Пермский краевой суд сказал, что предоставляя такое право, государство обязано его обеспечивать. Это я цитирую из судебного определения. Но до настоящего времени так и не обеспечило. Механизм, порядок и основания реализации гарантии не установлены. Следовательно, исковые требования милиционера являются необоснованными и удовлетворению не подлежат. Я когда увидела это, я пришла в ужас.
Почему в ужас-то?
Я пришла в ужас, во-первых, от такого странного, такой странной позиции суда.
Да почему странно?
Потому что суд говорит, что право есть, но так как бюджет ни одного уровня не предусматривает
финансирование. Нет, вы неправильно говорите. Извините, я вас поправлю. Суд говорит все правильно. Значит, в нормальной ситуации суд должен защищать интересы гражданина. Законный интерес. Прописан законом. Закон есть, гражданин есть.
Да, вот возвращаясь к судебному лицу.
У нас суд защищает интересы государства, то бишь своего работодателя. Потому что работодатель, свободная от защиты интересов граждан судьями, позволяет ему, создав такую систему, время от времени подтыривать. Это очень правильная позиция.
Правильно, то есть в кавычках,
кто девушку кормит, тот ее и танцует. Да, это тот самый случай.
Вы знаете,
но
на самом деле,
случае, вот что делать этому милиционеру,
для для этого милиционеру
идти
он же...
дальше. Идти.
Понятно, что он пойдет дальше, а другой, может быть, и не пошел. Для милиционера... Если мне набить, так я пойду сейчас себе заработаю.
Извините,
иначе...
вот сейчас сидят 2 сотрудника МВД, да, и генералы госнаркоконтроля, которые реально боролись с коррупцией, которые мне вот сегодня передали...
За что боролись, на то и напоролись.
Да, они так и сказали, что вот минуточку, мы защищали государственные интересы, молодые ребята имеются, которых обвинили во взятке, которые пытались выстроить систему. Вот мы с Леной Анатольевной знаем эту историю, причем журналисты ее знают. Я уже не говорю про те ситуации, когда журналисты пытаются бороться с коррупцией, президент говорит, давайте, товарищи журналисты, объединимся. А Наталью Мораль выслали, объявили ее угрозой национальной безопасности. Это что это, минуту сказать, такая национальная безопасность, если угрозой у нас является Наталья Мораль?
Ну, видимо, в данном случае национальную безопасность можно трактовать как безопасность национальной коррупции.
Правильно, правильно. Интересов коррумпированной бюрократии. Почему мы говорим, что коррупция – это бизнес? Потому что задолженности платятся. Платится за основное средство производства, то бишь административный ресурс. Извините, у нас доходность по этому бизнесу превышает, ну, нефть. Ну,
потому что нефть надо еще просверлить,
ковырять,
переслать и там куда-то там по трубам перекачать и продать.
В конце концов, рабочим заплатить.
Да. А тут ты сидишь на своем рабочем месте.
Нет, здесь тоже надо заплатить тоже. Доляну.
Из воздуха это... В общем, коррупция — это же деньги из воздуха.
Ну, как место в очереди.
Это минуточку, это наше. Ничего себе, мы воздух, что ли?
А мы никто. Мы стоим на берегу и наблюдаем за... развивающимися событиями.
На самом деле... мы не наблюдаем, на самом деле. Если,
нет, ну,
если говорить серьезно, нет, мы не наблюдаем.
Мы не наблюдаем, но, к сожалению...
Нас захлестывает с берега волну.
Нас то захлестывает, то затаскивает, кого как. Вы понимаете, кто-то мне задавал вопрос, и что, и чем это все может закончиться? Кто говорит, социальными потрясениями? Да нет, социальными потрясениями, как постфактум, после того, как экономическим, конечно. Экономика не вынесет этого боливар, не вынесет и... необходимости, в общем, страну,
то, что называется еще элитами.
Да, страну кормить, поить и обогревать зимой, которая у нас не короткая. И вот того, что из нее вот эти вот миллионы ртов высасывают ресурсы. И действительно, когда говорят делать, там, начинать с нравственности, да, я согласна, то есть очень много там слов в национальном плане про гражданскую мораль. Вы знаете, я нигде не увидела слов образования по тем же параметрам для вот этих публичных должностных лиц, для чиновников, правоохранителей. Потому что я не понимаю,
но как... считается, что они уже такие, видимо.
То есть, да. почему нигде не говорится, что вот, да, нам нравственность будут повышать, говорят, в школьные программы про нравственность. А вот людей, которые сейчас берут, мы их тоже там образованием как-то поправим. Я боюсь, что этим этого не будет достаточно. Соответственно, я вот твердо для себя вот убедилась, что ситуация дошла до такого предела, что я, в общем, тоже не сторонник каких-то там жестоких мер и либерал и демократ по духу и убеждениям. Но я думаю, что эти люди, их не поправишь либерально демократическими методами уговаривания и
воспитания. По плечам, что ну давай, дружок, больше уж не будем, да?
Вот когда господин Кучерена говорит, там, да, там по закону нельзя за ними следить, но если действительно, давайте не будем... Если есть основания, то, может быть, стоит и следить. Если человек задекларировал там 100 тысяч рублей, а с работы на лекцию едет в виллу на Рублевке там, или где-то.
На Лексусе они фактически,
ну,
у них уже...
для меня это...
На Майбахе. Хорошо, да, на Майбахе.
Вот, на Майбахе едет. Вот. То человек, мне кажется, что основание в таком случае вполне себе есть и для правоохранительной проверки. Да, если он как бы в массе своей, они, в общем, на Майбахах, правда, что пока еще не ездят, хотя дело к тому, конечно, идет. Вот, но я считаю, что надо с ними жестко. Они с нами жестко,
да,
и мы с ними должны быть
даже
жестко.
Даже себе позволить не могут, по большому счету.
Вот, действительно, мы же живем в реальном мире. Вот это как ваш милиционер. Самое смешное, что все это перемешалось. И есть учителя честные, и есть врачи честные, и есть милиционеры,
да, это
честные.
Нет, масса.
Масса замечательных людей, которые нас спасают, лечат, которые учат наших
но
детей,
при этом нельзя
которые
требовать
росли.
С них.
Расследуют преступления, вот как уважаемый старший лейтенант из Перми. И к ним у меня вопросов никаких нет. Но мы прекрасно представляем, кому у нас есть вопросы. Давайте
мы
перестанем.
Мы боимся представить это на самом деле. Это самое страшное.
У нас вот эта фигура умолчания. Мы все прекрасно понимаем, где у нас вот эта планка отсечения. И коррумпированного человека, бюрократа, правоохранителя, его очень хорошо видно. А нам говорят, будет создано спецподразделение по поиску собственности и средств за рубежом. А вот с Москвы не надо начинать, да?
И самое интересное, да, ну хорошо. Президент и премьер-министр, бывший президент, задает вопрос, да, говорит, мы проиграли борьбу с коррупцией. И посмотрите, что у нас получается. Те же самые люди, которые проиграли борьбу, только ощущение, что у нас их всего в стране человек 10. Они дальше, значит, как на
приходят садятся. И решают, как,
да,
как
и дальше,
ее
побороть. И дальше начинают бороть. При этом мешают реально. Пришла новая администрация, есть желание побороться. Ну, дайте возможность побороться. Но это на самом деле так оно есть. Это может быть примитивно. А при этом граждане в общей массе, они говорят, ну вот, понятно,
граждане
ничего не получится.
Граждане сидят на теннисном матче. Мячик налево, мячик направо. Мячик налево, мячик
даже
направо.
Они даже уже не смотрят этот матч. Они же переключают телевизор на Дом-2. Вот.
Чтобы как-то все-таки резюмировать то, о чем мы говорим, сегодня. Мне бы хотелось услышать от вас конкретные предложения, что нужно, с вашей точки зрения, необходимо учитывать депутатам, которые будут рассматривать все эти законопроекты, и какие нужно положения обязательно включить в этот закон.
Я думаю, что здесь, на самом деле, большие поправки и в уголовный, и в уголовно-процессуальный кодекс. Но вот то, что нужно думать депутатам, нужно думать, как вести спецсубъекты. Во всем мире есть понятие специальный субъект ответственности. Если тебе дали социальные гарантии, а государственная служба на самом деле гарантирована, если тебе дали полномочия защищать интересы, то если ты их продаешь, то ты не подаешь как
обычный гражданин. Ты становишься спецсубъектом.
Да, то есть это не значит, что у тебя зона, так называемая красная, да, отдельная от уголовников. На самом деле во всем мире боят чиновники сесть в тюрьму, потому что у них нет понятия отдельной зоны. Их встречают радушно, значит, те, кого они раньше сажали. Говорят, что это негуманно. Я считаю, что те, кто продают интересы граждан, на самом деле к ним не надо особо думать о гуманизме. Они это не задумываются.
Ну хорошо, вы можете каждый из вас привести, скажем, набор из 3 минимально необходимых мер?
Те, которые я считаю изначально очень важными, я так понимаю, они там будут, просто не знаю, в какой форме. Конечно, нам нужно определение коррупции, потому что мы сейчас с вами говорим, а на самом деле ни о чем не говорим, потому что кто это коррупция, никто не знает. Мне тут один человек, причем такой солидный мужчина, мужчина сказал замечательную фразу, причем так очень убедительно, чтобы вы знали, Елена Анатольевна, откат – это не коррупция, а экономический инструмент. Уверена, что мы никуда не уйдем до тех пор, пока у нас люди во власти будут считать, что откат – это экономический инструмент. Соответственно, нам нужно определение коррупции, нам нужно исчерпывающий перечень коррупционных правонарушений с санкциями, не с разговорами, что вот они есть, их нет, а вот описание и в УК, и в УПК должны быть внесены соответственные механизмы, как их расследуют, что за них бывает и так далее. Потому что пока у нас в этом смысле разброд и шатание. Безусловно, я считаю, что внесение понятия публичного должностного лица с установлением четкого перечня требований, ограничений и гарантий, чтобы было совершенно четко ясно, что если ты идешь в публичный сектор трудиться, то на тебя распространяются вот такие вот требования, как декларирование, конфликт интересов, много-много чего, но за это ты что-то там хорошее получаешь. Если не нравится, вот тебе рыночная экономика, частный сектор тебя ждет всегда. И, конечно, я считаю, что, может быть, не навсегда, но именно на период вот этого дикого разгула коррупции ужесточать наказание. Я уверена, что ужесточать наказание надо. И именно ужесточать не с точки зрения там, увеличения сроков. Мы прекрасно знаем случаи, когда они отсиживают, выходят и едут на свою виллу, яхту, и при этом смеются и крутят у виска. Конечно, их надо разлучать с этими любимыми игрушками в виде собственности и имущества.
Но вы чью яхту имеете в виду сейчас?
Ну, это последнее увлечение людей, у которых есть лишние деньги.
А кто первый начал?
Да понятия не имею, кто первый начал.
У меня-то
и машины нету, Кирилл Викторович, а вы меня про яхты спрашиваете.
Завидуете.
Завидую страшным образом. Разлучать надо, потому что надо выбивать стул, на котором сидят.
То есть речь идет об ужесточении именно экономических санкций.
Да, экономических санкций, потому что я вот так думаю, что уговариванием и даже вот всего, что я в первой части перечислила, это нужно и важно, но это, знаете, задел на будущее, чтобы оно всегда было. Уговаривание начнет срабатывать, когда лет через 10-15 все поймут, что жить по закону, что вот этот публичный контракт, это удобно, он тебя защищает. И, кстати говоря, честным чиновникам действительно быть выгодно. Ты живешь, и у тебя все есть, если государство выполняет свои обязанности.
Да, главное, чтобы оно...
Если оно выполняет вот те гарантии, которые даются милиционерам и так далее.
91 год еще нам не дает жить, поэтому у нас вот эта неуверенность.
Но мы же юные. Это наша бюрократия, она так выросла внезапно. А мы как демократия, мы как общество.
Она выросла из партийной, поменяли партбилеты,
да нет,
и пошли
просто
дальше.
Просто она села на анаболики нефти и газа. И вот
опять
у нас
завидуешь.
Такой вот...
А что делать обществу?
А демократия общества еще пока не готова стукнуть кулаком.
Я думаю, что в добавлении к Елене Анатольевне, это должен быть механизм защиты честного чиновника. Особенно в правоохранительных органах, поскольку коррупция у нас силовая все-таки. А во-вторых, нужен нормальный закон о средствах массовой информации. И самое главное, в законе должен быть прописан механизм, который намечался в 810-м указе президента, такой был 96-го года указ, о реакции государственных органов на публикации в СМИ о нарушениях чиновников. Четко было прописано, сколько
проверки,
дней...
Возбуждения,
проверки, возбуждения и тому подобное.
Иначе ведь получается, вот такие программы и статьи, да, выходят, и там люди рассказывают, расследуют, самые,
да.
И ничего.
Не, ну как, есть последствия.
Для журналистов.
Смерть, высылка, там еще что-то, понятно.
А для фигурантов статей
проще
нет?
Как бы говорить ни о чем, поговорить на общие темы, да, и при этом не подставить...
Ну, журналистам, знаете ли, сейчас в связи с новым экстремистским законодательством много достаточно чего, да. Непросто, учитывая, что экстремизмом могут посчитать и критику в адрес государственного
служащего. Да, 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 да. Дискредитация должностного лица приводит к экстремизму. Нас, кстати, тоже. Так что не хвалитесь тут, что вы такие журналисты, все такие. Нас то же самое. Это надо обратить внимание как раз, я надеюсь, поскольку люди очень приличные готовят закон. Не знаю, даст ли им потащить, это Борис Львович Резник и Михаил Александрович Федотов. Уж их-то уже нельзя обвинить, значит, в таком...
Вы имеете в виду поправки в закон о средствах массовой информации?
Да, да, которые сейчас вот готовятся.
И еще, наверное, напоследок надо добавить, но это, к сожалению, не создашь законом. Вот совершенно не создашь. У меня нет никаких даже представлений, где мы могли бы эту штуку взять вот в 2008, в 2009.
Ты хочешь третий тезис украсть?
Реальную политическую конкуренцию.
Самоуважение. Я бы сказал, самоуважение, а потом уже будет конкуренция.
Реальная политическая конкуренция, когда люди, причем я имею в виду не политических партий и политиков, а и в том числе кадровую конкуренцию, чтобы был какой-то не вот... Один поток друзей и знакомых, да, который распределяется по всем должностям, парламентам, советам, мэрам и губернаторам. Должна быть конкуренция за право руководить
реальная.
Этой страной. В Думе ли, в администрациях ли, в министерствах ли. Вот где ее взять, я не знаю.
Остается только
не уповать. Не пришло мне пока еще в голову какого-нибудь придумать такой будет механизм, который я бы завела.
Будет уважение к себе, будет своя точка зрения у человека, и тогда появится политическая конкуренция, потому что появится спор. При этом будут законы, чтобы не бить друг другу морду, вот и все.
Ну вот и, кстати, об уважении к себе. Я хочу напомнить, что Национальный антикоррупционный комитет совместно
с Русской службой новостей, с Ассоциацией свободной выбору автомобилистов и уже...
С примкнувшими к ним пешеходами, нет, в моем лице.
Там и у нас уже и Transparency, уже обращаются другие организации.
10 октября 2008 года в 12 часов дня по местному времени предлагает всем автомобилистам на 5 секунд нажать сигнал клаксона, а пешеходам просто остановиться в знак...
Послушайте автомобилиста, солидарность с автомобилистами. Мы предупреждаем об опасности, при этом высказываем все, что мы думаем.
Высказывая свою точку зрения по поводу того, что нам надоело коррупция. Надоело. Да.
Знак солидарности
хотим,
с борьбой
вот
против коррупции.
Вот эти инициативы были реальными.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Трачешникова. В студии со мной о коррупции, о борьбе с ней рассуждали директор российского представительства Transparency International Елена Панфилова и председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
Муж позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Под завалом погибли 5 11.
Во время учебы никаких строительных.
Власти всячески стараются мотивировать людей в пользу
строительства. Наблюдатели ЕС могут посещать зону, граничащую с Южной Осетией, проходя через три российских...
Пассажиры снимали с борта обычным трапом, никакого пожара не было.
Члены царской семьи были реабилитированы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».